Награда. И снова черное войско стояло строем перед королем. Его величество самолично прибыл в монастырь, чтобы увидеть не только место последнего победного боя, но и то, что я успел выстроить за последние годы. До этого король словно и не помнил о своем поручении. Хотя отчеты о полученных суммах, материалах, рабах и прочее из колонии я отправлял ему регулярно с нарочными прямо в канцелярию под роспись чиновников и с пометкой «На доклад королю». Обязательно отчитывался и о затратах, проведенных по всем статьям. Но его величество просто не вспоминало о нас, а финансы из столицы приходили нерегулярно и с большими опозданиями. А то и вовсе не приходили. Думаю, что ему докладывали и не раз о сообщениях шпионов и доносчиков, но король молчал. Но не замечать, что растет что-то новое под его покровительством, стало невозможно. Когда со всех сторон посыпались поздравления с разгромом чужой флотилии, когда я направил в столицу отчет о допросе пленного командира, адмирала флота островного государства, когда о выдаче этого адмирала и плененного по ошибке его корабля затребовало само островное государство, когда на допросе адмирал не стал отпираться. Да кто ж будет отпираться под сывороткой откровения, которую изготовили монахи и скормили ему накануне? Потому, нисколько не стесняясь толпы приглашенных дипломатов, именитых купцов нашей страны и других стран, приехавших по такому случаю и приглашенных сотрудников разных, пока еще немногочисленных газет и журналов, адмирал озвучил громко и предъявил письменные приказы своего сюзерена о нападении на монастырь в Междуречье. О приказе разгромить порты, корабли, торговую пристань, захватить товары со складов и казну монастыря. Все захваченное предполагалось погрузить на все 10 кораблей и доставить во дворец своего правителя. Особым приказом приказывалось захватить в рабство всех монашек монастыря для пополнения борделей в их столице. Все эти приказы нами были переписаны, и лишь копии предъявлялись на публичном допросе. Оригиналы, опасаясь провокации, я спрятал в тайнике монастыря. Стало достоянием всех слушателей давняя подготовка островного государства захвата части территории короны, после чего должны были начать оттеснять короля и из наших колоний. Поскольку по донесениям шпионов в монастыре были складированы достаточно большие запасы материалов для строительства флота, решено было или захватить, или уничтожить их. И с этого начать открытую экспансию. Для успешных наземных действий корабли были очень сильно перегружены солдатами, оружием, пушками, воинскими припасами. Чтобы не выглядеть в глазах других государств захватчиками, в последующем должно было быть сделано заявление адмирала о том, что на их флот напали превосходящие силы противника. И они, разбив наши корабли, продолжили преследование по суше. Если бы повезло, то преследовали бы до самой нашей столицы. Во как! Были еще много интересных моментов. Все это в рамках своей компетенции повторили и офицеры корабля. Тем более, что приказы озвучивались в их присутствии, и они знали, на что шли. Все это поступило к королю от меня в виде отчета, и отдельным запросом я спрашивал, как мне поступить с самим адмиралом. Превращать в тюрьму наш монастырь и подвергаться нападениями с целью освобождения или убийства разговорившегося высшего офицера я не хотел. Король не мог не отреагировать на столь громкие события, тем более, что славили его самого, оружие короны, его подданных, и сыпались требования о соответствующих наградах участников победного боя. Это вам не офицеров его верховного святейшества побили. Для парадного случая мы разработали и давно пошили черные сутаны. По краю зашнурованных сапог, приталенные ремнями и портупеей. И теперь перед королем стоял строй монахинь с оружием очень даже грозного вида. и с защитными шлемами на поясе. Отдельно строй морской, отдельно офицерский, отдельно солдаты. Знаки различия на области грудины. Конечно, это стало только парадной и походной формой, то есть на людях. На кораблях девушки излегались в вариантах более удобного и рационального боевого одеяния, как только могли. Придумывали форму для каждого корабля сами. Перед строем я стоял со своими высшими офицерами и капитанами судов. Рядом со мной стояли виновницы последнего заключительного триумфа — Анжелика и Соня. Простите, капитаны, настоятельница монастыря матушка Анжелика и монахиня Соня. Оригинальный диссонанс по нашим понятиям в строю за нашими спинами не было ни одного мужчины и ни одного лица, не имеющего хоть какой-то духовный сан. От послушницы до настоятельницы разных монастырей или общин. Впрочем, в строю не было просто ни одного лица. Глухие черные плащи заканчивались глубокими капюшонами, в которые были вшиты противомоскитные сетки. Лиц видно не было ни у рядовых, ни у офицеров, ни у высших командиров. Конечно, на этом фоне различить меня не составило труда по моему белому одеянию и доступному взгляду лицу. После общего приветствия я вышел из общего строя и присоединился к свите короля. Конечно, он прошел со мной вдоль строя, но...
Знаете, святой Александр, что-то скучно получается парад. Я не вижу ни лиц своих солдат, ни лиц людей, заслуживших моей благодарности, ни их ответной улыбки или даже любви в мой адрес. Мне кажется, что я стою перед строем лиц, специально одетых в маски. Хотелось бы видеть руки, ноги, тела, взгляды.
Простите, Ваше Величество, но по законам нашего монастыря снять капюшоны можно только перед Вседержителем, но не перед его свитой. А тем более снять плащи в строю нельзя никогда. Мы можем показывать наше мастерство, как и тогда во время учебного боя, но не можем показывать лица и наши тела. Более того, мы не можем пригласить в святая святых, в покое монастыря, никого, кто не имеет церковный сан или не есть сюзерен.
Значит, если бы я был один, то они могли бы снять капюшон и улыбнуться в лицо своему королю?
Да, Ваше Величество, могли бы, что называется, только для вас и ни для кого больше.
И никаких вариантов?
По уставу, увидевший лица наших боевых монахинь, должен умереть на месте.
Куда же мне отправить свиту, если я хочу остаться сам? Я тоже устал от них, но некуда.
Ваше Величество, мной выстроен новый дворец около центральной площади. Ваша свита может расположиться в этом моем дворце, пока вы будете отдыхать от них в монастыре.
Хорошо.
И король подозвал своих адъютантов.
Я остаюсь в распоряжении монастыря. Всем остальным, включая кавалеров и дам, приказываю следовать в мой новый дворец на центральной площади. Я хочу пока помолиться в тиши этого монастыря и пообщаться с Всевышним. Забирайте всех и поезжайте.
Ваше Величество, но ваша безопасность?
Думаю, что воины монастыря смогут обеспечить безопасность своему королю в полной мере.
Ясно, Ваше Величество.
Стража и свита удалилась. Король посидел еще под раскрытым для него навесом, наблюдая, как перед ним никто не дрогнул в строю. Я понимал его нетерпение и отдал приказ. Передать приказ по всем подразделениям. Капюшоны в боевое положение. Приказ был выполнен. Король с удивлением смотрел на строй женщин среднего и старшего возраста, одетых в монашеские одежды и улыбавшихся ему.
Мне говорили, что под рясами прячутся просто чертовки в юбках или что там они одевают под рясы. Но я не ожидал такого. У вас что же, нет молодых и красивых монашек?
Да, как вам сказать, Ваше Величество, красивых чертовок работорговцы или оставляют себе, или калечат в пути, или их просто не отдают работорговцам изначально. Мы со святой Анжеликой тоже не молоды. Потому и не окружаем себя теми единичными молоденькими монашками и послушницами, которые к нам иногда попадают. Это пока еще очень сырой материал для того, чтобы быть полноценными монахинями и нести денно и нощно службу Господу нашему».
«А тогда в демонстрационном бою тоже были эти дамы?»
«Да, вот познакомьтесь». Я повел его вдоль ряда матерей ветеранов. «Это наш отряд специального назначения, одержавший победу в учебно-показательном бою с превосходящим отрядом гвардии его Верховного Святейшества. Эти полторы недели назад брандерами вывели из строя 4 корабля противника. Вот этот отряд минировал рейд задолго до боя и перед началом боя активировал мины и поднял их до уровня ватерлинии. На этих минах подорвались еще 3 корабля противника». Я подошел к Анжелике и Соне, стоявшим в строю перед экипажем своих кораблей.
«Знал бы пропавший без вести отец Сони, как высоко поднимется его дочь, что она будет стоять в строю победителей перед самим королем».
«Это матушка святая Анжелика, капитан корабля святая Анжелика и монахиня Соня, капитан корабля великомученица Джульетта. Они преследовали и пленили флагманский корабль противника после того, как флагманский корабль под моим командованием расстрелял еще 2 корабля противника».
«Говорят, что по вражескому флагману вы промахнулись».
«Ваше Величество, если бы я хотел пустить на дно весь вражеский флот, то для этого у меня было достаточно пушек и кораблей, да и других средств. Но нам надо было захватить хотя бы один флагман, чтобы выяснить точно и доказать, кто же на нас напал. Я сделал выстрелы таким образом, чтобы корабль разворачивался в ту сторону, где у нас не стояли мины, и двигался в нужном нам для преследования направлении. Благодаря этому мы сохранили в качестве трофея этот большой корабль для флота вашего величества».
«Хотите сказать, что бегство флагмана было у вас спланировано?»
«А что же еще оставалось побежденному адмиралу, когда 9 из 10 его кораблей пошли на дно или сгорели за столь короткое время боя? Да и боем-то это было бы, при его понятиях о войне, невозможно назвать. Его флот просто в одночасье, практически без единого выстрела по кораблям противника, перестал существовать».
«Наверное, вы правы».
«Вам виднее, Ваше Величество. Я рассказал только свое видение ситуации и свои планы».
«Какое они видят для себя вознаграждение за победу?»
«Мои капитаны и монахини счастливы видеть вас. Это уже для них вознаграждение за их ратный труд. И они получают жалование за свой труд от монастыря и благословение Господа».
«А капитан корабля, великомученица Джульетта, весьма молода и очаровательна. И свежа. Я хочу, чтобы она сегодня за ужином сидела рядом со мной».
«Конечно, Ваше Величество. Как прикажете. Вы позволите в честь такого праздника, вашего приезда, собрать за столом всех наших капитанов боевых и торговых кораблей? Если вы при этом захотите, то я отдельно их вам сейчас предоставлю».
«В представлении сейчас нет необходимости. Мы познакомимся с ними за ужином. Надеюсь, что за столом они снимают капюшоны».
«Конечно, Ваше Величество. И не только снимают капюшоны, но и принимают пищу». Король улыбнулся вновь и пошел к своему креслу под навесом. «Позволите мне самому отслужить вечернюю службу в вашу честь».
«Хорошо, я буду на вашей службе. Это очень кстати. Там есть королевская ложа?»
«Конечно, Ваше Величество. И очень комфортабельно. Вам понравится».
«Начинайте парад войск и закончим на этом пока».
После парада король в качестве награды подарил монастырю большой торговый корабль, построенный на нашей же верфи. Сказал, что это взамен плененного флагмана противника. Да на королей не обижаются. Торговый корабль был тоже построен за деньги монастыря. Поздно ночью, когда закончился пир, в мои покои пришла Соня. И, скинув на пол свой черный плащ, смиренно встала на него на колени и попросила:
«Сандер, я давно не исповедовалась и не причащалась. Других исповедников мне не надо. Вы мой господин и монастырский муж Христовой невесты. Пожалуйста, помогите рабе Божией, вашей давней воспитаннице. Отпустите мне грехи мои этой ночью.
Ну как можно отказать в такой богоугодной просьбе?